Братья, я понимаю, что кто-то уже в мыслях на чемоданах сидит, уже домой хочет. Но я постараюсь долго ваше внимание не задерживать. И вообще, конечно, я не люблю последним проповедовать. Мне нравится больше, что вначале сказал. Все, что осталось там сзади, братья пусть сами регулируют. А здесь мне в конце. И вот я сижу с вчерашнего вечернего собрания и наблюдаю, как братья по моей грядке и так, и так. И вот как Иван Михайлович начал вчера. А тема у меня такая, то есть о чем я хотел с вами поговорить. Вера как испытание. Ну и сегодня все с первого до последнего брата, все уже успели побывать здесь. Не знаю, что мне осталось, что отщипнуть, да. Но сейчас, когда я слышал от Сергея его воззвание, я понял, что все-таки это Господь. Что не случайно надо в конце еще, может быть, подытожить эти мысли. И, ну, что осталось, немножко скажу. Значит, хотел я с вами прочитать, ну, два места. Одно место – это Евангелие Матфея, 24 глава. Здесь 12-13 стих я прочитаю, ну и еще потом из Петра. Место это такое. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Ну, вот эта мысль, хотел о ней немножко остановиться. «Претерпевший же до конца». Ну, и я думаю, вот эта глава 24 Матфея, ну, Луки 21, Марка 13, это все те места, когда ученики спрашивают Иисуса Христа, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия. И когда он начинает проповедовать там, ну, во всех этих местах, начало примерно такое. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство», ну и так далее. То есть начинается все большой войной, большими переживаниями, страданиями, скорбями. «И претерпевший до конца спасется». Вот зимой на пресвитерской конференции у нас был гость с Донецка, Войтухов Александр Александрович. Мне с его слова такой пример очень хороший запомнился. Ну, Донецк, понимаете, там не все спокойно, и сейчас тоже, наверное, не все спокойно. Он говорит, бывал такой период, когда я вечером знал, с какой части города ко мне сегодня приедут исповедоваться. Но почему знал? Потому что в той стороне постреляли, побомбили, значит, ну, все жди оттуда, сейчас верующие приедут, будут исповедоваться, жизнь свою в порядок приводить. А почему? Страшновато, да, страшновато, потому что кто его знает, следующий этот снаряд куда прилетит. Поэтому, я думаю, восстанет народ на народ, царство на царство, вот эти землетрясения, беды или вирусы, которые, ну, так начали немножко нас одолевать, да. Я думаю, это все не случайно, и, в принципе, правильное наше отношение к этому мы должны понимать, за этим стоит Бог, и это все не случайно, и для какой-то цели это Он допустил. Но для какой цели Он это допустил? Я еще прочитаю, ну или напомню такое место. Это Петра. Иван Михайлович вчера читал это место, я напомню, да? Петр пишет, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее». Когда вера, это 1 Петра 1.7, да? Когда вера приобретает свою ценность, когда она проходит испытание. А что значит вера проходит испытание? Как вообще эти испытания происходят? Как этот механизм работает? Да? Когда наша вера, она приобретает ценность свою. Это можно, ну, и по Писанию эти примеры некоторые вспомнить. Ну, например, был такой человек, очень известный, яркая личность, Соломон. Бог с ним разговаривал. Он у Бога просил мудрости, Бог ему ответил, дал. Великий царь был в Израиле. Но какой конец у него был? То есть великому Богу, Творцу, строил храм, место поклонения, место жертвенника, да, где с этим Богом общение происходило. И в конце жизни уклонился выдало поклонство. Катастрофа или крах. То есть вот человек, который хорошо начал, но плохо закончил. Ну и в контексте наших размышлений не прошел испытания, я бы так сказал. Да, жизнь была яркая, много было хороших моментов, добрых. Ну, мы не знаем, как там до конца, да, за Соломона. Но Писание нам оставляет, ну, такую информацию, да, такое знание, что не все было хорошо. И конец, который как раз и венчает, конец, который должен, ну, так, вдохновить нас, что наконец-то путь пройден, жизнь прожита не зря, посвящена Богу. Как раз здесь, ну, в этом случае мы так не скажем, да? Сложно сказать однозначно, да? Но я еще такие примеры сейчас приведу, два из физиологии примера, чтобы нам немножко понять, как вообще работает механизм духовного роста, или как наша вера, проходя испытания, она приобретает ценность или приобретает, ну, такую стоимость хорошую, да, в глазах Бога. Вот, ну, из физиологии два примера я приведу, братья. Ну, я думаю, может, кто-то это знает. Вот когда маленький ребеночек рождается, как у него формируется вообще зрение? Или как его мозг формируется? Вот когда ребенок родился, сначала он ничего не видит. Потом он учится фокусировать свое внимание или сосредотачивать на чем-то, да? И вот интересно у нас, как наша физиология работает. У нас в глазу есть хрусталик, да, знаете, линза такая. Ну, если так ее на пальцах изобразить, такой как бы стеклянный, ну, не знаю, как его назвать правильно, как фигура эта, линза, да. И вот смотрите, когда мы видим с вами изображение, да, изображение проходит через этот хрусталик, на сетчатке глаза оно получается перевернутое. То есть здесь одно изображение, на сетчатке оно другое. То есть мы с вами видим мир перевернутый. Вы не знали об этом? Так оно и есть. Но наш мозг, он учится изображение переворачивать. И ребеночек маленький, он потихонечку учится этому, возрастает. И его мозг учится воспринимать эту внешнюю информацию и ее там, ну, как-то адаптировать, да? То есть мозг учится информацию переворачивать. И больше того скажу, мы с вами видим мир плоским. На сетчатке нашего глаза изображение плоское. Согласны с этим, нет? Не согласны, я понимаю. Откуда мы видим объем? Откуда взялся объем? Объем тоже делает наш мозг. А когда он научился это делать? Когда маленький ребеночек пополз, начал все трогать, тянуть в рот, щупать, тактильные ощущения, да? И тогда мозг начинает понимать, что мир, он объемный. Еще один пример. То есть это возраст. И когда ребенок растет, вот эти моменты в его жизни должны происходить. Иначе он не сформируется правильно. Еще один пример, тоже с физиологией. Вот когда маленький ребеночек рождается, в его головном мозге, клеток головного мозга, нейрончиков, их в два раза больше, чем у взрослого. У взрослого примерно 80 миллиардов остается. А половина, она умерла и вывелась из организма, половина этих клеточек. Но мозг взрослого человека, он в два раза больше, чем мозг ребенка. Ну, или даже у кого как, да, побольше. Почему так? Потому что те клетки, которые остались, они строят между собой нейронные сети. Ну, или электрические провода, так попроще сказать, да? И когда ребеночек родился, у него связи в его коре головного мозга, они локальные. То есть какая-то часть отвечает за зрение, какая-то за слух там, и так дальше. Когда он растет, человек этот маленький, да, эти клеточки, они строят между собой сеть. Это происходит примерно до 25 лет жизни человека. То есть его мозг формируется. И те клеточки, которые не получили раздражение извне, они выводятся из организма. Ну, чтобы понять на примере, ну, я примерно так объясню. Вот скажите, для вас китайцы все на одно лицо или нет? Почти. Почти. Почему? А мы для них все на одно лицо. Потому что те клеточки, которые отвечают за различие именно вот этих вот лиц, они у нас оказались невостребованными, и они вывелись из организма, как ненужные. А которые получили свое, так скажем, развитие, те остались и развиваются дальше. Ну, также и с другими вещами. Да? Допустим, если речевой центр у ребенка к 10 годам не сформировался, скорее всего, он не заговорит никогда. Потому что есть у этого критические периоды определенные. То есть ребенок должен сформироваться, или вот эта часть его мозга должна получить раздражение, развитие и остаться и формироваться дальше. Также и способность мозга думать или обрабатывать информацию, что сегодня становится более таким востребованным делом, да, это тоже процесс, который развивается до 25 лет, пока мозг формируется. Но это я чуть-чуть отступление сделаю на сегодняшнее время. Да? И когда человек привык постоянно онлайн быть в телефоне, это дело может окончиться фатальным исходом. Если он так будет от подросткового до взрослого возраста, то, скорее всего, потом думать будет просто нечем физически. Ну, хорошо, друзья, это я вот такие два примера из физиологии привел. Для чего? Чтобы мы понимали, что в нашей физиологии есть критические периоды, когда человек формируется, когда он должен вот этот период не пропустить. Скажите, в духовном мире так или нет? Похоже, что-то есть. Павел пишет одной церкви: по времени вы уже должны других учить. Вы уже должны наставлять или быть учителями, а вы кто еще? А вы дети еще. А вы дети, да. И вот хотелось об этом поразмышлять вместе с вами и, может быть, помолиться вместе. Почему? Почему это важно? Потому что как раз испытания или те переживания, в которые помещает нас Бог, я не говорю о том, что нам надо искать испытания. Они сами придут. А вот убегать от испытаний – это мы можем. И здесь надо понимать время, в которое мы живем. В каждое время, вот мы сейчас в церкви, там дома панораму Библии начали опять проходить, и мне так интересно, думаешь, надо же, как в каждый период времени у людей, ну я для себя такой образ привел, была своя линия фронта. То есть то место напряжения, на котором надо было стоять. Ну, например, если вот в дни Соломона, да, было слово, была Тора у них, да, был закон Моисеев. И была альтернатива этому Божьему, что? Идолопоклонство. И люди Божьи, они были в какой опасности? Надо было стоять на Божьем и не уклониться, ну, в это безбожие. Безбожие для них было это что? Идолопоклонство. И на каждом периоде времени была своя точка напряжения или своя линия фронта. И, допустим, до потопа что это было? То есть носители Божьего откровения, носители вот этого Божьего обетования, это была святая линия, да? И была линия человеческая, да? Люди, которые жили без Бога, которым Бог был не нужен, которые удалялись от Него. И они не были носителями этого откровения. И надо было это сохранить. Вот там была линия фронта. Теперь давайте посмотрим на книгу Откровения. Там, где происходит линия фронта. Там, где вот эта точка напряжения. Ну, вот я одно место сейчас напомню. Это Откровение 12:17. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». Семя жены. Кто это? «Сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Ну и там дальше, за них еще дальше будет написано. «Победившие зверя образ, начертание число». То есть вот те люди, они тоже, у них линия фронта где-то проходила или будет проходить. Где? Начертание, число, ну и так дальше, да? Образ, И вот в этой точке будет напряжение. И надо будет стоять за истину вот на этом месте. А теперь у меня вопрос к вам. И как к себе лично. А где сегодня линия фронта? Где сегодня эта точка напряжения, где испытывается моя вера? А что такое вера моя испытывается? Это значит, я от Бога получаю слово, я от Бога получаю информацию, истину, знаю, слышу ее. И внутри себя, внутри своего сознания, своего сердца, я должен принять решение. Или ответить на Божий призыв, или не ответить. Или ответить «да», или ответить «нет». Промолчать? Промолчать – это тоже решение. Поэтому там сейчас точка напряжения. А в чем сегодня нас Бог испытывает? В чем Он нас сегодня проверяет? В чем я должен свою веру сегодня продемонстрировать? Мне слово, правда, не очень нравится. Продемонстрировать. Ну, показать, проявить. То есть, где сегодня эта война? Или ее сегодня нет? Есть. Есть. Но кто-то, как страус, голову в песок, да? А ничего не происходит, все нормально. Кто-то трудится, кто-то изнемогает, кто-то переживает, да? Но я тоже чуть поделюсь своим переживанием, да? Где-то надо тоже и быть диаконом пресвитерствующим, да, где-то пресвитером диаконствующим, где-то надо быть отцом. И не успеваешь, и на всю руку не хватает, и сил не хватает. Я чуть поделюсь тоже своим переживанием. Не так давно тоже, ну, сыновья подрастают, дети подрастают. Пока дети маленькие, вроде хорошо, все прекрасно. Все замечательно, они поют, они в собрании стихи рассказывают, все хорошо. Когда они подрастают, когда у них уже воля своя появляется. Значит, один пример расскажу. Кто-то знает моего сына одного, ну так, чтобы до него не дошло. Так, чуть зимой тоже получилось у меня с ним. Ну, приезжаю домой после очередных семинаров. Дома ситуация не очень гладкая, да. Теперь надо кого-то дисциплинировать, надо кого-то утешить, надо кого-то еще что-то сделать. И вот сын у меня, сынок, 18 лет. Ну и что-то у нас тут слово за слово на кухне, да, надо где-то с ним строго поступить. И вот я подхожу к нему, чтобы его дисциплинировать. Ну, я тоже тут Андрей чуть исповедался, я тоже чуть понял, что можно, да? Братья Сергей, я тоже Андрей. Ну, будет Андрей, будем его Сергеем называть. Ну, вот так. Подхожу, немножко так его подисциплинировал, он молодой, шустрый, подпрыгнул, выскочил, оказался сзади меня, я резко разворачиваюсь, и я не ожидал от себя такого. Ну, резко поворачиваюсь и локотком своим прямо ему в челюсть. Ну, и так здорово. И при всех. Ну, и представьте, такая ситуация. Ну, все равно, что я ему по лицу так и крепко. Ну, все, он ушел в свою комнату. Ситуация такая повисла в воздухе, неприятная. Ну, что делать? А времени мало. Надо и себя в порядок привести, и сына привести в порядок, и семью в порядок привести. Ну что дальше же в церкви совершать служение. Братья, а мы не имеем права падать, пресвитера. Вот сейчас после этого надо прийти в церковь, кто-то придет и скажет, а что, брат, вот мне поступить надо в жизни так и так, ему надо дать совет. А как ему дать совет, когда у меня у самого такое? Сложно? Легко? Но это я об испытаниях, да? Легко ли проходить испытания? Легко ли внутри принять это решение? Господи, вот так, вот так. Ну, поднимаюсь к нему в комнату, он лежит, плачет. Ну, я рядом с ним плачу. Ну, прошу прощения у него, естественно. И все, смотрю, потихоньку наши отношения с ним выравниваются. Слава Богу, легко это или трудно? Трудно, братья, трудно. Но я так понимаю, когда мы пройдем этот путь. Знаете, бывают такие вот моменты в жизни. Как-то сейчас с одним братом тоже столкнулись по служению вместе. Он там примеры своей жизни приводит, как ему там операцию на сердце делали. Там. И он уже, в принципе, не хотел бы назад на эту землю возвращаться. А жена его чуть остановила там. Говорит, а я куда? Ты интересный, ты, значит, ну, на небо, а мне что делать? Ну, у меня тоже-то жена такая. Я как-то раз лежал тоже с приступом почек, там камешек у меня пошел.
я лежу с болями страшными там в больнице, значит, звонит она, как у тебя дела? Ну, я в таком... Я говорю, я, наверное, уже домой. Она, ишь ты какой! Домой он собрался. А я что буду делать? Я думаю, вот это у меня женушка отпустила с миром. Ну, думаю, ну, наверное, нельзя пока домой. Нельзя. Но я так понимаю, что когда наступит этот момент, знаете, бывает наступает, да? Наступает. Раз, а потом ты опять на земле. Я у того брата спрашивал, которого сердце там разбирали на запчасти. Я говорю, а потом немножко разочарование, да? Согласен? Он говорит, точно. Вот возвращаешься, думаешь, опять я здесь. Неохота, да? Неохота. Уже хочется туда. А я так, братья, думаю, это великое право благословения, да? Да, на земле, может быть, не все тут хорошо, сладко, ничего, не все у нас получается. Но когда мы проходим испытания, небо-то для нас родное, желанное, близкое. Но для того, чтобы так было, надо здесь поработать, потрудиться на всех фронтах. И тогда испытанная наша вера, проверенная, то есть Бог помещает нас в такие обстоятельства, чтобы посмотреть, а как ты отреагируешь. Не надо искать этих трудностей, они сами придут. Но надо внутри проверять, Господи, вот я понял Тебя, что Ты хочешь мне сказать или что Ты мне говоришь. А теперь внутри себя я должен принять решение. Да или нет. Иду, не иду. Встаю под нагрузку, не встаю. Готов понести, не готов. И сегодня точка напряжения где? Кто-то в комфорте, или кто-то вот в Германию уехал, и все хорошо. Знаете, это тоже, чтобы не для записи было. Когда коронавирус начался, знаете, первое, что меня удивило, родственники мои из Германии звонят, слушай, у вас там домов много продается? Да продается. Ты ищи нам быстро дом. Для них, значит, это тайга у нас, там лес, все, надо бежать туда, в тайгу, спасаться от коронавируса. Я говорю, а успеете ли? Ну все, коронавирус отпустил, забыли разговоры эти. Но кто знает, он последний там, может еще какой-нибудь COVID-21 или кто там дальше, я не знаю. Но сразу что-то они сюда их потянуло. Как там дальше будет, не знаю. Живут в свое удовольствие люди, все хорошо у них, все прекрасно. Но на самом деле так все прекрасно. Ну и, братья, в заключение нашего общения хотел с вами прочитать Псалом 65-й. Чтобы нам понимать, насколько все-таки это, ну, непростая вещь, наша жизнь. И дана она нам не для того, чтобы ее растратить на свои какие-то такие удовольствия, да, и создание комфорта самому себе. Для чего-то другого все-таки Бог нам ее дал. 65-й Псалом, с 10 стиха. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Ты ввел, и Ты вывел. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей». Здесь я хочу обратить внимание. Знаете, когда нам тяжело, трудно, мы что-то не готовы Богу пообещать. А почему? Ну что трудно мне? Трудно, тяжело. А Бог вводит в скорби, Бог допускает, и где-то так жизнь может на волоске. А для чего? Для того, чтобы мы поняли, что в этой жизни все-таки главное не комфорт, не благополучие. Когда мы придем в вечность, по большому счету, какая разница, в каком доме ты жил, на какой машине ты ездил, сколько она стоила там и как она ехала. Это не будет никакого значения иметь. А что будет иметь значение? А проходя испытания, как ты их перенес? Я еще напомню одно место. Это Иова 42.5. Ну, кто такой Иов, я думаю, не стоит напоминать никому, да? И в конце своих испытаний Он так сказал: «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя». У Иова тоже были критические дни, критические периоды, да? Но пройдя их, его отношения с Богом поднялись на новый уровень. Я думаю, да, тяжелая жизнь, трудная, когда сегодня мы понимаем, где линия фронта. Кто-то живет для себя спокойно, тихо, хорошо, комфортно, благополучно, богато. А кто-то трудится день и ночь, не успевает нигде, даже где-то вот раздражаемся, да, даже где-то не хватает сил порой, да. Но я понимаю так, в конце концов, мы скажем так, как Иов: «Господи, я видел руку Твою, я видел Тебя в жизни своей, и мне теперь не о чем жалеть. Жизнь, посвященная Тебе, жизнь, отданная Тебе. А что еще может быть лучше? Что еще может быть драгоценней?» Я думаю, Господь, надо помолиться на братья вместе, чтобы каждый из нас мог Господу в конце жизни так сказать: «Господи, жизнь прожил для Тебя, радуйся этому и не жалею ни о чем». Да благословит нас Господь в этом. Помолимся. Аминь.